светлая. Я начал с тобою жить, Господь. Мысли новые, чувства новые. Это дал мне ты, Господь мой Бог. Не понять мне, Боже, это чудо. Ты грехи мои простил мне все. Ты открыл мне небо надо мною. Дал способность жить здесь, на земле. Жизнь новая, радость светлая. Я начал с тобою жить, Господь. Мысли новые, чувства новые. Это дал мне ты, Господь мой Бог.
Осенью 97 года в городе Бресте доктор богословия Ганнес Рамер провел курс лекций на тему «Оккультизм и освобождение». На этой кассете раскрывается тема ученичества.
Сегодня я хочу продолжить эту тему утверждения человека. Я помню, моя старшая дочь, она родилась на мои руки. И я ее держу вот так дрожащими руками. Вы знаете, это нелегко родить ребенка. А мужу стоишь рядом, смотришь, как жена твоя мучается. Я не знаю, кто из нас больше мучился. Потом положили на мои руки мою дочурку, мою Верочку. И мне эта женщина, медсестра, говорит, а вы теперь ее помойте. Я понес ее к воде, она упала и ушла под воду. Знаете, я мог бы ей сказать, Верочка, ты что, плавать не умеешь, что ли? Давай. Мама тебя родила, и причем в муках родила, поплыла, Верочка. Это было очень глупо. Знаете, как я испугался, думал, что утону. Но они такие, эти малыши, они умеют плавать под водой. Они всю жизнь, так сказать, до этого момента провели в какой-то жидкости. Знают, как себя там вести. Не утонула моя Верочка. Вот. Мы ребенку дали жизнь, и теперь начинается воспитательный процесс. И дети кричат, и дети болеют, и у нас бессонные ночи. И мы день и ночь с этими нашими детишками. И потом они вырастут. И вот иногда и слова благодарности не услышишь. Выросли дети. Ему 18, и сказал, ну что, старуха, ты живи своей жизнью, а я буду своей. Ты ж в прошлом столетии, а я человек современный. И пошел. Больно, но такая жизнь. Дали мы жизнь ребенку. И было бы очень правильно теперь взять этого ребенка за руку, развязать вот все те пелена, которые закрыли ему глаза и не дают ему возможности жить, и повести его в жизнь. И, конечно, повести так, чтобы он 18-летним не сказал, ну что, старуха, а сказал, мама, как прекрасно жить в этом мире и жить вместе. И обустраивать мир, обустраивать общество. Было бы очень неправильно, если бы мы этого ребенка учили его жить в подвале. И сказали, знаешь что, дитя, наша жизнь – это жизнь кротов. И чем глубже мы зароемся в подвале общества, тем лучше. Никто нас видеть не будет, никто нас мучить не будет. Откажись от всего. Не нужно, все это там вот мир. А мы кроты. Мы кроты. Ну, мы не говорим кроты, мы тогда говорим, мы пятидесятники, мы православные, мы католики, мы католические или там баптистские кроты. И вот ушли в подполье и сидим. И время от времени, как суслик, голову раз, поглядел, все еще в порядке. А где что дают? Раз, схватил и опять туда. И сижу довольный. Так общество не изменишь. Нет, когда ребенок родился, если я действительно ответственно отношусь к жизни моего ребенка и к жизни общества, то тогда я его воспитаю не выскочить из подвала, как суслик, а выйти в мир этот и пойти в этом мире с Евангелием в руках. А Евангелие, знаете, что такое Евангелие? Это добрая весть. С Евангелия все началось. Нам, верующим, наказано. Идите в мир этот и делайте в этом мире учеников. Идя, крестя и уча их. И вот три важных элемента. Первый элемент. Нам надо выйти вот туда, в мир. Трансформация человека, освобождение человека, трансформация общества, освобождение плененного человека возможно только там, в поле, в мире. Невозможно его затащить в подвал и обрабатывать так долго, пока он наконец проснется. Это опять диктатура пролетариата, теперь уже христианского. Нет, нам наказано уйти в мир, и там, найдя человека, начать открывать ему глаза и освободить. Об этом мы с вами говорили в течение всех этих дней. Нам наказано пойти вот к этому обремененному человеку, помочь ему понять, в какую ситуацию он попал, куда он влип, где он засел. Объяснить ему это, чтобы он понял. Не только, чтобы он понял, что мне нужно как-то отделаться от этой грязи. Нет, ему надо понять, от какой грязи мне-то надо отделаться. А что это за плен? А что это за враги? А что это за веревки, которые меня скрутили с ног до головы? Если он это не поймет, он может подумать, что эти веревочки, а это вроде крест на шее. Оказывается, у него уже давно петля на шее висит, за которую его поднимут и повесят. Ему надо показать, открыть, и мы с вами говорили о диагнозе, установить диагноз вот этого плена, показать человеку его положение и состояние. И тогда он сознательно решится, и как только он сознательно решится, поняв, что мне самому из этого болота уже не вылезти, я сам не освобожусь. Я могу попытаться, но вы знаете, когда вы попадете в болото, а я вот жил многие годы в Эстонии и знаю, что такое болото. И как сейчас помню, однажды в погоне за клюквой я сделал шаг неосторожный. И вот чем больше я бортыхался в этом болоте, тем глубже я уходил вниз. Слава Богу, люди были рядом и вытащили. Спасли. Иначе бы я утонул. Но я прекрасно умею плавать, только в болоте не поплывешь. Меня научили спасаться. Я закончил спасательный курс, я вырос на Балтийском море, но я как-никак. Потом я еще, знаете, я вырос все-таки в нашем отечественном комсомоле, а мы мир изменим. Я. Но в болоте меня никто не учил плавать. И как застрял ты в этом болоте, осталась одна помощь, чтобы вытащили. И Бог нас вытаскивает из этого болота, и покаяние является вот этим моментом, который освобождает нас. Итак, пойдите в мир. А потом сказано, крестите. Крестя людей. Что такое крестить? Крестить это скрестить. Что значит скрестить смородину с малиной? Или что значит скрестить грушу с яблоней? Что значит скрестить? Склеить. Соединить. Внедрить. Или мы называем это современным языком социализировать. Значит, ввести в общество. Показать место, поставить на то место, где надо настоять. Вот, социализация в христианское мышление, в христианское общество. Вот оно, что значит крестить. Конечно, это крещение, оно выражено первым инициальным символом, водным крещением. Но я вам очень хочу сказать, и в течение этих дней я пытался вас убедить в том, что ритуал не делает из нас человека верующего. Не ритуализируйте ваше мышление. Если я покрестился, если я научился, так сказать, накладывать крестик на себя, и смотря как, тремя пальчиками, справа налево, слева направо, смотря где, в какой церкви, и причем пупок задеваю или не задеваю, очень важно, в некоторых местах это очень-очень важно. Бог услышит или не услышит. Или выучить молитву наизусть и наложить на правое, на левое плечо, на голову, на пояс. Ритуализированное христианство, в конце концов, бездышное христианство. Жизни в нем нет. Нет, крещение, водное крещение, как инициационный ритуал, это очень важный момент. Но, дорогие мои, это только прыжок. Это только первый шаг. Это только войти в среду. Ну, а теперь в этой среде нужно научиться жить, социализироваться. И было бы так глупо освободить человека от оккультной обремененности, человека от оккультной обремененности, взять его за руки и сказать, теперь тебя надо покрестить. Я вам рассказывал анекдот про крещенную свинью. Некоторые из вас не знают. Вот ездит миссионер по Африке и приехал в эту одну деревню и встретил Нгулюлю и говорит, Нгулюлю, ты христианин? Нгулюлю говорит, нет, а что, нет, анимист. Надо стать христианином, говорит, надо стать христианином. Ведь без Христа жизни нет. Да, говорит, а почему бы нет? Он его взял, сунул его в воду, покрестил его трижды во имя Отца и Сына и Духа Святого. И говорит, теперь ты, дорогой мой, больше не Нгулюлю, а твое имя Яша, Яков. Христианское имя. И тебе нужно каждый день молиться, тебе нужно время от времени читать святые молитвы, иногда читать Библию, и на Великий пост нельзя тебе есть свинины. Но Нгулюлю, который только что стал Яшей, подумал, говорит, хорошо, буду. Через год приезжает миссионер в эту деревню и встречает Якова. А Яков сидит и жарит свиное. Вкусно. Пахнет далеко. Чувствуется, свиньей пахнет. Миссионер к нему заходит и говорит, я ж тебе сказал, тебе нельзя. Он говорит, а я не ем свинины. На Великий пост мы все тут только питаемся рыбой. О, как так? Это ж свинья, самая настоящая свинья в твоей сковороде. Я, говорит, не свинья. Я сделал так, как ты, я взял свинью. Покрестил и сказал, ты не свинья, ты рыба. И вот теперь я ем рыбу. Я ем рыбу. Понимаете? Друзья мои, в этом мире очень много крещенных свиней бегает. Он как был свиньей, так и остался свиньей. Он как пил, так и пьет. Как ругался, так и ругается. Он как ходил и свинячил по этой земле, так и свинячит. Он вообще не изменился. И его крещение... Его христианство, его молитвы, его посещение храма – ноль им цена, потому что он не изменился. И такого христианства, дорогие мои, надо держаться нужно подальше. Нет, нам сказано – крестите их в ученичество. И последний очень важный момент – и научите их. Научите их жить, уча их. И вот поэтому мы собрались на этот семинар. И очень важно, человека, которого вы помогли выйти из этого оккультного плена, который теперь покаялся, стал маленьким ребенком, еще не плавать, не ходить, не говорить, не по-человечески разговаривать не может. Ребенок даже в туалет-то сходить не может. Я иногда рассказываю, что делала со мной моя первая дочурка. Она принципиально не разрешала маме менять памперсы. Папа и все. И когда меня не было дома, ну, это вообще была тоска. Она кричала, папа. А как только я начинаю менять ей памперсы, вот такая строечка. И меня отсюда и вот оттуда. Я желтенький стою рядом с ней. И вы знаете, я никогда не злился. Мне даже показалась игра. Ну, вроде пахнет нехорошо, но зло из душ. Моя дочь еще не умеет ходить в туалет. Да она моя дочь! Она настолько живая, что даже способна меня облить с ног до головы. Она живая, живехонькая, моя дочурка. А когда человек покаялся, Многие из него, от него сразу ожидают, что он на тебе сразу на следующий день станет профессором богословия. И он все, и во всем, и стопроцентно. Нет, мы ему помогли выйти из этого плена, и он теперь ребенок. Он только начинает жить. И как нам установить, утвердить вот этого человека? Я с вами вчера уже об этом говорил. Первый шаг такого человека — это возрождение и крещение с Духом Святым. Не только покаяние. Мы часто говорим о покаянии, и покаяние — это акт человека. Но не только делает нечто человек, каясь в своих грехах, прося прощения. В тот момент, когда человек кается в своей жизни, когда он сдал все свои интеллектуальные позиции, когда он говорит: «Я больше не могу», тогда Бог начинает агировать. И вот не то, что мы каемся, является чудом, а то, что Бог делает, является чудом. И то, что Он делает, мы называем возрождением. В Библии это названо возрождением свыше или крещением Духом Святым. И сейчас мы будем об этом с вами говорить. Крещением Духом Святым. Второй важный момент – это воплощение в тело Христово. Человек возродился заново, произошло это чудо, он стал новым человеком, его дух обновился. Но теперь Бог его воплощает, крестит, вкрещивает, лепит, вставляет, зови как хочешь, в новый коллектив, в новое социальное общество, в новый коллектив новых людей. И этот новый коллектив является телом Христовым, о нем мы сейчас с вами будем говорить. И этот процесс воплощения в тело Христово называем процессом ученичества. И третий важный момент – это человек от ученика идет путем к сотруднику. И уже не только я следую за Христом, но я выполняю задание Христа. Я не только живу по благодати, но я являюсь носителем благодати. Я не только переживаю прощение, но я умею прощать и веду людей к прощению. Я уже не обновленное, трансформированное существо и находящееся в процессе трансформации существо. Нет, я становлюсь агентом трансформации в этом мире. Бог меня употребляет. Дар дан, и мы сейчас поговорим с вами об этом. Давайте мы подойдем ко всем этим трем вопросам несколько практически. Первый вопрос. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Здесь мы читаем, что в момент нашего возрождения, вот когда происходит это чудо, перерождение человека, чудо покаяния, 1 Коринфянам 12 глава, 13 стих, здесь сказано, что в момент, когда происходит это чудо, тогда Бог делает нечто. Написано: «И все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». В момент нашего духовного возрождения Бог берет нас, возрождает нас, дает нам новой жизни, и тогда ставит нас в новый коллектив, в новое тело. А что это значит? Практически это значит, Ефесянам 4 глава 7-8 стих, что Бог дарит нам в этот момент чуда определенные духовные способности, способности, находящиеся за пределами наших нормальных, за пределами естественных, за пределами пространства и времени, за пределами натурального, за пределами того, что получил я, так сказать, или вложено мне в ясли, когда я родился. Ефесянам 4 глава, 7-8 стих. Откройте, пожалуйста. Каждому же из нас, вот из тех людей, которые отдали свою жизнь Богу и были возрождены к новой жизни, дана благодать по мере дара Христова. Поэтому и сказано: «Вошедший на высоту, он пленил плен и дал дары людям». И вошел что означает, как не то, что он снисходил прежде в преисподние места земли. Не шедший же он и есть, вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. О чем тут идет речь? Тут идет речь о смерти Иисуса Христа. Он снизошел, Он, Иисус Христос, снизошел в преисподней земли, снизошел в смерть. А снизошедший, Он вошел, это значит, Он тот, кто умер за нас. Он есть тот же самый, кто и воскрес, чтобы теперь предстать перед Богом и стать нашим адвокатом перед Богом. Это Он, Иисус Христос. А что Он сделал, умирая и воскреснув? Что Он сделал? Ну, во-первых, сказано, Он пленил плен. Или в оригинале написано, Он сделал прошлое прошлым. Он сделал прошлое прошлым. В нем все то, что было вчера, кончилось. Можно сказать, ну, вчера и так кончилось. Не кончилось. Вся твоя жизнь, все твое мышление, оно ориентируется на опыт вчерашнего дня. То, чему ты учился вчера, то, что ты переживал вчера, оно костлявой рукой постоянно вмешивается в твое сегодня. Если человеку удалось бы закрыть это вчера, навсегда сказать, нет, я больше не живу вчерашним днем, я больше не живу этим опытом, тогда он начнет доверять. Ну, почему не доверяем определенным людям? А потому что они нас накололи вчера, обманули. Почему мы не доверяем нашему обществу? Почему мы не доверяем полиции? Как сейчас помню, приехав к нам туда на Запад, я впервые попал в полицейскую облаву. Они искали террористов в 70-х годах, а я в середине 70-х годов переехал на Запад. Вот, и там было очень много террористов. Вот постоянно были эти полицейские облавы. А я учился в семинарии. И вот попал я в эту облаву. И полиция, военная полиция с автоматами в руках окружила мою машину. Тут был такой ажиотаж вокруг моей машины. И я страшно перепугался. А почему я перепугался? Мне, нашей полиции, бояться было нечего. Но в моей голове была другая полиция. Там брали, виновен или невиновен. Раз попал в облаву, значит, есть за что. И уже просто так не выкрутишься. И в моей голове мое прошлое, мое время в лагере, мое время в тюрьме, мои вот эти полицейские формы, милиционерские формы перед моими глазами, все это перед моими глазами, и вдруг это полиция. И меня заполонил такой страх. Подходит полицейский, открыл дверь. Документы. А рядом со мной сидел мальчик. Я проводил лагерь. Детский христианский лагерь с этими детьми. Я вез этих детей домой. И мальчик, ему было, может быть, 8 лет. Он сидит рядом, смотрит на этого милиционера голубенькими своими глазами и говорит, а он не террорист, он семинарист. И с такой любовью милиционер улыбнулся и говорит, ну тогда езжайте. И мы поехали. Представьте себе, я со всем своим вчерашним опытом чуть ли не потерял сознание от страха. А он, не имея никакого такого опыта, смотрит своими голубенькими глазами и говорит, но он не террорист, он семинарист. Или я страшно боялся в своей жизни собак, потому что меня укусила собака в детстве. И я понимаю, я читал книги о собаках. Психологии собак. И как собаку заворожить. Я готовился к этому. Я даже посещал курсы, чтобы себя настроить психологически так, чтобы наконец-то победить собаку. А как этот кобель встанет передо мной? У меня душа уходит в пятки. Каждый раз повторяется одна и та же картина. Я не могу избавиться вот от этого чувства страха. Понимаете? Я помню, моя дочка, страшный кобель был у наших соседей. У них чуть ли на каждой двери везде было написано «Осторожно, злая собака! Осторожно, злая собака!» И моя дочурка как-то попала к ним в огород и сидит, играет с этой собакой. Я ее как увидел, дочку мою, и пса этого. И я чуть ли не упал на колени и стал кричать: «Господи, спаси моего ребенка!» А они, как самые два лучших друга, она его как схватит за нос и тащит. Я думаю, он же сейчас как... А ему вроде нравится. У нее ноль страха, и собака ей ничего не делает. Понимаете? И знаете, как я избавился от страха? Я избавился от этого страха в один прекрасный день, когда был в одной из этих миссий, провозя христианскую литературу в Чехословакию. И заехали мы туда, и нужно было обязательно пойти на контакт с братом. А тогда нельзя было завозить христианскую литературу. И везде бегали специалисты, которые искали таких людей, как нас. И ночью. Но как же выйдешь? Это как Ленин, знаете, с искрой в руках. Вот. Но как выйти? И зачастую наши братья, они все были простые люди, эти верующие протестанты. Они жили по деревням. А в деревнях, как заедешь в деревню, уже далеко от деревни, слышишь, псы лают. Слава Богу, каждый раз со мной были какие-то смелые братья. Они шли на контакт. А на этот раз у меня были две девчонки. Ну и, значит, мы подъехали. Я говорю: девчата, кто пойдет на контакт? Кругом псы. Они мне говорят: ты, брат, тебе дано задание. А меня страх берет. Как же я прыгну к этим псам? Они же меня раздерут. И тогда я в сердце сам сказал: Господь, я хотя бы перед этими двумя девчатами. Я же не могу опозориться. Ты же извини, пожалуйста. Я же мужчина, ты понимаешь? И открыл дверь от нашего микроавтобуса и прям прыгнул к этим псам. Умирать так умирать с музыкой. И псы замолчали. Стоят вокруг, все смотрят на этого человека, который не двигается. И вроде Господь мне говорит: ну иди теперь. Я пошел. Они все за мной. Не лают, идут за мной. Эскортируют. Подошел к дому, договорился, вернулся. Все стоят, ждут. Все псы, я не знаю, сколько их там было, мне показалась целая армия. Вышел, крянул на них. Они все смотрят. Даже кажется, ночью, кажется, у них же глаза светятся, кажется, что улыбаются. Я глянул на них, говорю: Господи, вот интересно, ты даже и псам запретить можешь. Значит, в тебе можно перебороть опыт вчерашнего дня. Я подошел к первому, у него такая большая, такая, знаешь, морда. Он как открыл зевнуть, да, я таких зубов увидел, по-моему, они были вот такими. Знаете, а мне Господь говорит: погладь. И только я его гладить, он ближе ко мне. Им же это нравится. Я думал, что он, наверное, понравилось ему мясо мое. Погладил я его. И пошел. Они все за мной. Проводили меня к машине. Вот, я сел в машину, поехал. И страх мой исчез. Теперь я уже не боюсь собак. Я, правда, еще не такой смелый, что я на всякую собаку лечу, как моя дочка. Прошлое наше. Здесь написано в этом тексте: он пленил наше прошлое. Он пленил наш плен. Христос, когда он умер за нас, он пленил наш плен. Он прошлому нашему сказал: до свидания. Ты понимаешь, ты можешь начать заново. И вот это происходит в жизни человека, когда он кается. Он может начать заново, и не играет роли, кем бы ты ни был. Ты, может быть, был последним убийцей. Ты можешь начать заново. И сколько бы тебе ни было лет. В этом чудо христианства. Чудо христианства никак не состоит в том, что мы умеем рисовать иконы. Чудо христианства заключается в том, что мы становимся живым человеком и живем. Без прошлого. Апостол Павел Филиппийцам в 3 главе, в 14 стихе говорит: «Братья мои, я еще не считаю себя за достигшего человека, но одно я делаю, забывая заднее, простираюсь вперед к цели моего небесного призвания». Я забываю заднее. Вчерашний день не играет роли сегодня. Вы знаете, современному логически мыслящему человеку это почти не объяснишь, потому что он понять этого не может. Мы все живем прошлым. И мы рады, когда у нас в кармане диплом, И этот диплом говорит о том, что ты можешь учиться. Можешь учиться. Ты можешь работать. Ты можешь зарабатывать большие деньги. Недавно приехал к нам в Германию друг один с дипломом компьютерщика, программиста. Приехал, и он этот диплом получил 15 лет назад. Ну, а вы знаете, он из Казахстана, там в Казахстане не было компьютеров и так далее. И он за эти 15 лет гонял трактор по полям колхозным. Где он приехал в Германию и услышал, что компьютерщик, инженер, получает до 10 тысяч марок. И он стоит передо мной, глаза у него блестят, говорит: брат, вот я буду работать. А мне ему тяжело сказать: диплом твой, бумажка. Потому что за эти 15 лет тот компьютер, который он обслуживал, то ЭВМ в Караганде, и сегодняшний компьютер, это совсем нечто другое. И он стоит, глаза сияют, и на следующий день приходит к нам и говорит: почему меня не берут? Ведь я отличник, я с отличием закончил. У меня диплом. Только грош цена этому диплом, потому что диплом говорит о вчерашнем дне. А сегодняшний день, это сегодняшний день. И фирма ищет специалиста, который способен двигаться сегодняшним днем, не вчерашним. Пленил плен. Я думаю, достаточно понять вам, о чем тут идет речь. Если кто-нибудь из вас еще не решился следовать за Богом, вы хотя бы это должны были бы понять. Что если вы хотите жить, в каком бы то мире не было, хотите жить и жить сознательно, и жить с внутренней гармонией, вы должны избавиться от ваших вчерашних переживаний. Если вы хотите жить гармоничной жизнью, вам нужно сделать этот шаг. И без этого шага гармонии не будет. Сами по себе вы его не сделаете. Вам нужно освобождение в Боге. Но второе важное, здесь написано: «Он снизошел в преисподнюю земли, дабы дать людям дары». И вот очень редко об этом говорят, даже в церквях не говорят. Христос умер за нас не только для того, чтобы пленить наш плен, убрать наш грех, снять с нас прошлое, снять с нас вот эту костлявую руку вчерашнего дня и всех наших вчерашних переживаний, но для того, чтобы подарить нам, одарить нас, оспособить нас, дать нам возможности, которые далеко пересекают пределы пространства и времени, сверхъестественного плана. Вот тут мы говорим о дарах Духа Святого. Он пленил плен и дал дары человекам, каждому из нас. И, друг мой, если ты уверовал во Христа, если ты возрожден свыше, то ты человек, которого Бог одарил. И в тот момент, когда мы привели человека, оккультно обремененного, к Господу, и он покаялся, и он передал свою жизнь Богу, и отказался от сил тьмы, и изгнан бес, и он стал новым человеком, в тот момент Бог обещает Духом Своим Святым наполнить его тело и одарить его способностью, о которой у него и понятия не было до этого. И это реальный мир. Это реальный мир. Вначале, конечно, такой верующий, может быть, даже и не знает, что он имеет за дар. У него только внутренняя гармония. Ему внутри хорошо, он знает: Бог со мной. И он отвечает на этот вопрос: любит ли меня Бог? Да, любит, я чувствую. Обычно они так и говорят: я чувствую, что Бог меня любит. Мне как-то так легко, мне так хорошо. Даже в конфликтной ситуации я помолюсь Богу, и вдруг меня наполняет какой-то мир. Иногда они говорят: да, вдруг тепло становится, да, и мне хорошо. Типичный ребенок. Знаете, когда он кричит, папа взял его к себе, прижал к себе, ему хорошо. А потом он стал старше и закричал, потому что жизнь не получается. Папа подошел и начинает его обнимать. Он говорит: что ты лезешь целоваться, я же взрослый человек. Ситуация другая. Ребенок, да, а потом он растет. Бог дал нам дары каждому из нас. Каждого из нас Он посетил Духом Своим Святым, и каждому из нас Он дал дары. Поэтому нам так важно помочь человеку осознать, что же он получил, что же находится в нем. Когда Дух Святой снизошел на него, что же он дал ему? Так же важно, как и в начале, когда мы освобождали его, нам было важно установить диагноз и найти пути объяснить человеку его ситуацию. Он должен был осмыслить. Помните, я вам показывал колесо человеческого бытия? Что является центром человеческой жизни? Доминирует всю нашу жизнь. Что? Наш образ мышления. Наше сознание. Если мы не поменяем образ мышления, если вот этот центр, этот мотор нашей человеческой жизни не будет трансформирован, то и поведение наше, и жизнь наша не изменится. Это очень даже понятный процесс. Поэтому для того, чтобы изменить человека, мне нужно показать его ситуацию так, чтобы он его осмыслил. Он ее осмыслил, понял и решился, сознательно решился. Невозможно просто вот так бессознательно прыгнуть в объятия Христа. Они прыгают, да, потом становятся номинальными христианами, от которых толку мало. И таким же образом мне нужно теперь человеку помочь понять, а что же произошло в тебе, чтобы он понял, чтобы он осознал, что освобождает нас? Истина. Истина нас освобождает от плена дьявола, и истина же освобождает нас к жизни с Богом. Истина освобождает нас от негатива, и истина освобождает нас к жизни в позитиве. Истина помогает нам жить. А эта истина связана непосредственно с Духом Святым. И когда Дух Святой посетил меня, мне необходимо помочь человеку понять, что же произошло с ним. Это будет процесс, и мы сейчас будем говорить о том, как привести человека к такому познанию. Прежде чем сделать это, я хочу вам объяснить, почему это так важно. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 4 и 6 стих. Здесь указан так называемый тринитарный принцип. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. И здесь употреблено слово, которое можно употребить на пользу трансформирующую нас, меняющую нас, на пользу каждому из нас к лучшему, на пользу к лучшему. Польза – это всегда движение к лучшему, неправильно? Не правда ли? Польза – это движение к лучшему. На пользу. Здесь указан своего рода тринитарный принцип. Вначале человек получает дары. Дары. В момент его возрождения, в тот момент, когда он отдает свою жизнь Богу, в этот момент Дух Святой снисходит на этого человека, происходит чудо, которое мы переживаем чисто чувственно, вот в этим чувством гармонии внутреннего мира. Пошел в меня Бог. Духом Своим Святым. Но Он входит в меня, и когда Он входит в меня, Он обязательно принесет с собой подарок. Он не приходит к нам без подарка. Понимаете? Он не приходит к нам без подарка. Он обязательно принесет с собой подарок. Их как минимум один, а может быть и много больше, не только один. И это первый акт. Дары наши, которые мы имеем, и за которые Христос умер на кресте Голгофском. Мы только об этом говорили. Дары различные, но Дух один и тот же, который творит их в нас. Вот так надо перевести этот текст. Дары различные, но Дух один и тот же, который творит это в нас. И действия, служения, извините, различные. Это второй текст. Служение определяет место моей жизни, моего труда, моей профессии. Слово «служение» определяет мою жизнь, мою практическую жизнь. Там, где я живу, я что-то делаю, я что-то достигаю, я что-то произвожу, я оставляю след, и тогда мы говорим, ага, тут, на этом поле работал крестьянин. Почему он работал? Потому что поле вспашено. Он что делал? Он служил. Вы, может быть, учились в Брестском университете, и вы вспоминаете вашего профессора. Вы делаете то, что вы делаете, потому что в вашей жизни вам послужил профессор Иванов. Или еще кто-нибудь. Понимаете, наша жизнь, вся наша жизнь определяется вот этим термином «служение». Служение. Жизнь в труде. И если наша жизнь, наш труд не соответствует нам, то нам тяжело служить. Это как тот, который никогда в жизни не ездил на коне, имя им было Иоганнес Раймер. Приехал в Парагвай, и каких коней я там увидел. И мне говорит знакомый мой, которому прилежала эта конюшня, говорит, разве тебе не нравятся мои кони? Да, говорю, а можно покататься? Конечно, говорит, садись. А умеешь? Я говорю, вы знаете, я с России, мы всегда все умеем. Мы всегда знаем выход. Ну, садись. Я сел, и как сел, так и слетел. Как сел, так и слетел. Но мне было неудобно. Я еще раз сел. Еще раз сел. И еще раз сел. Он говорит, слушайте, вы не так садитесь. На коня никогда сзади не садятся. Ну, говорю, ну я через голову уже не полезу. Как же мне лезть? Я вырос в городе. У меня представления не было о том, как седлать коня. Понимаете? Не мое дело. И когда человек живет не в своем деле, когда он сидит не в своей тарелке, когда он делает не свое дело, у него что получается? У него остается чувство пустоты. И последний важный момент. Что было бы за жизнь, если эта жизнь была бездейственной? Без всякой энергии. Здесь в 6 стихе написано «действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех». И здесь употреблено слово «энергия», «энергомай». Энергия. Энергия. Мы хорошо знакомы с этим греческим словом. Энергия – это действие, это сила. И человек, у которого нет никакой энергии, это что? Тряпка. Вы знаете, человек энергичный, человек, который выдает, он все-таки не всегда выдает положительное. Он может выдать и негативную энергию. Здесь написано, энергия, которая имеется здесь в виду, сила производящая, сила трансформирующая, сила меняющая, сила направляющая общество. Эта сила, она дается кем? Богом, Отцом. И вот она, концепция Бога, тринитарная концепция Бога. Это триединный Бог. Дух, Сын, Отец. Между прочим, вы заметили, что это в обратном положении. Не Отец, Сын и Дух Святой, а в обратном положении. Потому что мы познаем Бога в своей величине только в этом направлении. Мы славим Бога, когда мы Его познали, как Отца, Сына и Духа Святого. Но познать мы Его никогда не познаем вот в этом порядке. Нет. Дух, Сын, Отец. В греческом тексте эти три стиха тесно взаимосвязаны. Значит, из одного вытекает следующее. Дух дал дары, и по дарам Господь назначает служение. Господь назначил служение по дарам. Отец Небесный производит энергию и силу и дает плод. Невозможно повернуть этого. И поэтому, когда человек не получил дара, у него не будет что? Служения. А не получив служение, не найдя своего места, он в конце концов останется кем? Бесплодным. А оставшись бесплодным, он останется пустым. Он будет пустышкой. Христианином, который будет делать вид святого, а такого человека мы в русском языке называем святошей. Вот в английском так человека не назовешь. Нет такого прекрасного слова. Святоша. Тринитарный принцип. Нам необходимо познать наш дар для того, чтобы найти наше служение с целью пережить энергию Господа нашего. И если не будет в нашей жизни этого, то мы не сможем достичь цели. Друзья мои, нам важно понять, что когда Бог обращается в нашу жизнь, освобождает нас от плена демонических сил или, скажем там, прошлого греховного, освобождает нас от жизни в пустоте, от фрустрации жизненной, освобождает нас от этих идеалов никудышних. Когда Бог освобождает нас, Он освобождает нас, всегда освобождает нас с целью. Я хочу с вами прочитать вот Ефесянам 2 главу, 8 по 10 стих. Откройте, пожалуйста, со мной Ефесянам 2 главу, 8 по 10 стих. Здесь сказано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Человек создан Богом не для того, чтобы бездельничать в этом мире. Помните, мы с вами читали Бытие, 1 главу, 28 и 29 стих. Бог создал человека себе в прообраз. И что Он ему сказал? «Пойди, купи себе дом и валяй дурака». Да? Но нет. Он сказал: «Плодитесь, заполните мир этот». И что? «И владычествуйте над землей». А слово «владычествуй» не означает просто «цари и бери все, что тебе надо». «Хватай, пока есть». Слово «владычествуй» значит «обустраивай», «заботься». Поэтому у нас, верующих, есть не только повеление евангелизировать мир, у нас, верующих, есть и повеление обустраивать этот мир. У нас, допустим, есть повеление экологически обустроить этот мир. И во время, когда на каждом углу какой-то дебильный шофер выливает свой бензин в эту землю, а потом мы все пьем эту воду и болеем, нам, верующим, надо поднять руку и сказать: «Нет, так нельзя. Мы абсолютно против экологического засорения нашей земли. У нас есть на это наказ, приказ Бога. Нам дано владычество». Здесь написано: Бог спасает нас, и Он спасает нас с целью творить те дела, которые Он предназначил нам творить. Значит, Он уже настроил нашу жизнь на это. Он устроил план, Он приготовил эти дела, Он приготовил успех. Все приготовлено. Нам только нужно войти и делать. Делать Он за нас не будет. Делать Бог за нас не будет. Ему нужны наши руки, наши глаза, наши уши, наша голова, наши способности. Он нам дает способности, Он нам даст здоровье, Он нам даст нам все условия, в которых мы сможем действовать. Но нам необходимо делать. Но вы скажете: «А я хочу делать, я хочу жить, делать добро, а у меня почему-то не получается». Вот Он всем делает, всем устанавливает условия, а мне нет. Я хотел бы тебя спросить: а ты живешь с Богом? Ты когда-нибудь Его спрашивала, а какое дело ты приготовил для меня? Или ты просто делаешь? Просто делать добро, это еще далеко не значит, что ты делаешь добро. Есть люди, которые думают, что они делают добро. Вот мама воспитывает ребенка и дает ребенку любовь. Каждый раз, когда ребенок пытается сделать что-нибудь сам, мама говорит: «Знаешь, отдохни, я сделаю за тебя». Она его так любит. Она все делает, она готова умереть за этого ребенка. А потом ребенок превращается в волевую тряпку. Он ничего не может. У него комплекс неполноценности. Он приходит ко мне, сидит передо мной. И он просто ничего не может. Он говорит: я думаю, что я не смогу. Я не смогу. Почему не сможет? Потому что мама его, она его долюбила до ручки. Она делала добро, но только это добро было никчемное. Это добро ни к чему не годилось, потому что она одабривала, не размышляя. Она не спрашивала, а просто наваливала добро. Вы знаете, есть люди, которые от добра худо жить будут. Поэтому нам необходимо спросить у Господа: «Господь, а какое же ты дело приготовил для меня?» Вот для меня лично. Понимаете? И когда мы человека освобождаем, освобождаем его от оков демонических сил с помощью нашего Господа Бога, и мы начинаем его воспитывать, мы воспитываем его в этом плане. Мы учим его, просим у Господа, открываем ему глаза вместе с другими братьями и сестрами, под влиянием Духа Святого, помогаем ему понять, а что же за дар он получил, а какое ему дано призвание, а что за дело ему делать. И тогда Господь обещал, что плод будет просто автоматически. Невозможно быть христианину, живущему с Богом, безуспешным. Невозможно. Возможно быть христианином и быть абсолютным нулем, но только тогда, когда мы не знаем его дела, не знаем его плана и начинаем творить. Вот здесь сотворили, там натворили. И в конце концов начинаем притворяться. Потому что здесь не получилось, там не получилось, и нам нужно себя вести так, как будто мы духовные герои. И мы тогда проводим наше богослужение в полном притворстве. Стоим на кафедре и говорим: «Братья и сестры, Господь как благословит!» А сами же знаем, что благословение-то ноль. Сам сидит на мели, а слова, ой, какие великие. Мели, 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 Емеля. Все равно не твоя неделя. Понимаешь? Бог спасает нас с целью. Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 9 стих. Господь нам рассказывает о церкви, которая поняла этот принцип. То есть написано, что эти фессалоникийцы, они покаялись Богу. И покаялись не просто как-нибудь от идолов, а покаялись, чтобы, это читают, 1 глава, 9 стих, «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». Люди покаялись целью служить Богу. Не просто жить на земле, не просто обустраивать свою жизнь, не просто делать что-то, а жить так, чтобы Бог реализовал свою волю, волю в обществе, реализовал свою волю в семье и так далее и тому подобное. Иисус Христос однажды сказал своим ученикам следующее. Прочитайте со мной Матфея 6 глава. Здесь Христос, после того, как Он объяснил своим ученикам, что нет вообще смысла заботиться о своей жизни. И он говорит: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, а это все остальное в жизни что сделает? Приложится». Это слово «приложится», греческое слово, можно перевести как «свалится вам на голову». Оно автоматически появится. Если вы начнете заниматься Царствием Божиим на земле, значит, владычеством Бога в жизни людей и общества. Если для вас справедливость Божия в вашем обществе станет вот этим фактором, мотивирующим вас на жизнь, на действие. Если Царствие Божие зародится в вашем сердце и начнет вас толкать на жизнь, вот тогда все остальное приложится вам. И так оно и будет. Бог сам себя еще никогда, сам себе никогда не противоречит. Он обманывать не может. Он лгать не может. Он не отец лжи. Кто отец лжи? Дьявол. Дьявола имя отец лжи. Он лжет. Бог лгать не может. И если Он сказал, то Он и выполнит. И Он исполнит. Я мог бы вам сегодня привести очень-очень много примеров из моей жизни, из жизни знакомых и друзей моих, где Господь показывал вот эту свою силу. Хорошо, прежде чем закончить эту часть, я хотел бы подчеркнуть еще одну важную мысль. Если мы хотим помочь человеку встать на ноги в жизни духовной, помочь человеку, нам необходимо поговорить о нашей роли. Если мы помогли человеку отдать свою жизнь Господу, помогли человеку выйти из этого плена духовного, освободиться от этих напастей демонических сил, помогли ему сделать так, тогда Библия называет нас духовным отцом или матерью. Духовным отцом или матерью. И человеку, которому помогли, этому ребенку, мы даем пример. Мы являемся единственным первым контактом. Для такого человека мы Бог, и Бог в нас. Мы не Бог, но Он видит в нас Бога. Апостол Павел поэтому и может сказать в Фессалоникийцах, 1 глава 6 стих, «Вы сделались подражателями нам и Господу». Вы сделались подражателями и, во-первых, кому? Нет, не Господу. Нам. Если люди не увидят в нас, верующих, силу, изменяющую этот мир, не увидят в нас Господа, не увидят в нас света Евангелия, не увидят в нас изменения, извините, пожалуйста, они никогда не увидят Бога. Они увидят икону. А икона, она в самом лучшем смысле прекрасно нарисованная картина. Я люблю иконы Андрея Рублева. Я очень уважаю иконописцев, особенно 4, 5, 6 столетия. Они еще знали Господа. А сегодня сидит человек, малюет, и даже и художества в этом нет. Икона – это мы. Слово, греческое слово «икона» переводится на наш русский язык «окном». Икона – это окно в действительность. И вы знаете, кто икона? Мы – икона. Библия говорит, что мы являемся письмом. Письмом Иисуса Христа, которое читают люди. Мы являемся этим письмом. Люди смотрят в нас, и в нас видят Бога. И если они в нас не видят Бога, они Бога не видят. Подражать нам и Господу. Покаялся человек, тогда нам необходимо научиться сказать такому человеку, смотри на меня, смотри, как я молюсь, посмотри, как я решаю мои проблемы, я тоже еще все не могу. И не надо стесняться показывать такому человеку свои ошибки. Никто из нас еще не святой. И один из самых святых русских святых, Феодосий Печерский, он так своим послушникам, монахам и говорил. Он говорил, смотря на меня, смотрите на Господа. Я делаю ошибки. Но и на ошибках моих учитесь. Я человек, я не хочу их делать. Но сделав эти ошибки, смотрите, как я их решаю. Учитесь. Учитесь Духу Божьему жить. Феодосий Печерский в моих глазах один из, для меня один из самых таких великих примеров христианского подвижника. Научил меня многому, потому что научился у Христа. Вы сделались подражателями нам и Господу. Конечно, мы обращаемся, во-первых, не к Феодосию, обращаемся к Священному Писанию, потому что это делал Феодосий. Он обращался к Писанию, и Господь его благословлял. 1 Фессалоникийцам 1:6 такое место. Они сделались подражателями апостолу Павлу и Господу. И что случилось? Знаете, что случилось? Случилось то, что фессалоникийцы стали во всем регионе примером другим. Подражая людям, живущим со Христом, люди становятся примером подражания другим. Апостол Павел во втором послании к Тимофею подчеркивает этот принцип. И он говорит, я читаю, «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». 2 глава, 1-2 стих. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Значит, что делал Тимофей? Он слушал Павла при свидетелях. Значит, он смотрел на жизнь Павла. Павла жизнь была открытой, и он ее видел. И увидев и услышав, научился, теперь апостол Павел говорит, и то, что, чему научился от меня, передай другим, которые опять-таки будут способны передать что? Следующим. Начинается цепная реакция, мы называем это процессом евангелизации в этом мире. А Христос, когда первые ученики пришли к Нему, ученики Иоанна Крестителя, и спрашивают Его, Он говорит, пойдите и посмотрите, придите и посмотрите на мою жизнь, смотрите. Апостол Петр и Иоанн, когда они исцелили первого хромого, вот на крылечке этого прекрасных ворот храма Иерусалимского, они говорят этому хромому, посмотри на нас. Я всегда говорю, Горбачев был прав. Не существует перестройки без гласности. Если христианин не готов открыть свою жизнь, не будет перестройки. Мы не сможем помочь человеку встать на ноги, если мы не откроем нашу жизнь ему. И поэтому, когда Господь призывает вас помочь человеку освободиться от оков тьмы, Он вас автоматически призывает пригласить такого человека жить с вами. Это не значит, что вы будете жить в одной квартире, но вы открыто будете с ним входиться, он будет видеть вашу жизнь, будет знать, как вы решаете вопросы жизненные, как вы, допустим, решаете проблему гнева, как вы решаете проблему обиды. А нас всех обидят. И вы знаете, как только такой обидчивый кается, вот он обидчивым был, а вы помогли ему покаяться, от обиды исправиться. Я вам гарантию даю, что вас будут следующие 4-5 месяцев обижать на каждом шагу. Почему? Потому что ему же надо учиться у кого-нибудь, а как побороть обиду. А он на вас смотрит. А Бог вас соединил. Вы теперь за него отвечаете. Вы являетесь моделью. А как ему учиться, если вас никто не обижает? И начнут вас обижать. А он будет смотреть. Если вы вернетесь и скажете такому человеку после первой обиды, ну это Маня, ох и дала, опять сказала, и пошла я на Маню, а Маня, Маня, Маня. Она, вот человек слушает вас и скажет, ага, значит христиане после того, как их обидели, они начинают спускать на такого человека полкана. Очень просто, понял? Христианский метод избавиться от обидчика, это значит налить на него как можно больше грязи. Нет, это же неправильно. А если меня обидели, и он увидел этот человек, увидел, что меня обидели, а я посмотрел на обидчика своего и говорю ему, да простит тебе Господь, я тебе прощаю. Я понимаю, может быть, тебе сейчас тяжело. И я ухожу без обиды, потому что Господь ему простил. Если я поведу себя так, как Христос себя повел на кресте Голгофском. Его пригвозили ко Христу, и Он говорит, прости им, ибо не знают, что творят. Прости им. А они действительно не знали, потому что они были рабами, они были марионетками дьявола. Они были сами себе не свои. И если человек не знает, что он делает, находясь под влиянием демонических сил, тогда наша борьба, ну уж никак не против крови и плоти, никак не против этого человека. Библия нас учит. Наша борьба тогда с кем? С силами тьмы, которые закабалили этого человека. Тогда мне ненавидеть и бороться, но не против человека, а против тех сил, которые делают из него то, что сделали. И я не буду тогда обижаться на этого человека. Обижаться и злиться я буду на врага души человеческой. И тогда такой верующий, который только покаялся, которого я привел к Господу, будет смотреть на меня и учиться. Ага, его обидели, он проанализировал ситуацию и понял, за этим обидчиком стоят силы. И он начинает бороться против этих сил. Он проанализировал ситуацию, понял действительную ситуацию, пересек границу естественного обихода с человеком и начинает борьбу там, где она принесет плод. Потому что как только этот демон будет связан, человек изменится. И мы его свяжем. Иногда мы его свяжем одним словом. Я тебе прощаю. Он тебя ударил, а ты его не бьешь. Он на тебя ругается, а ты посмотрел на него. И, может быть, ни слова не говоря, может быть, даже с укором в твоих глазах повернулся и ушел. И не сказал. Он не понимает, почему так. Итак, мы духовные отцы и матери. Прежде чем закончить, я хочу вам показать на примере одного из таких духовных отцов, апостола Павла, что значит быть духовным отцом. Откройте 1 Фессалоникийцам 2 главу с 1 по 12 стих. Апостол Павел здесь рассказывает нам о своей работе среди фессалоникийцев, которых он привел к Господу. И он им говорит, что он пришел работать фессалоникийцам не по своему побуждению, и что у него вообще не было таких побуждений пойти туда, чисто человеческих. Потому что до этого апостол Павел попал в такую передряску, его за евангелизацию так избили, что настроения идти к фессалоникийцам у него особых не было. Но прежде пострадавший и бывший поруганный Филиппов, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашим проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет заблуждений, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не людям, но Богу, испытывающим сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корости, Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение. Ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили, убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Поэтому и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквям Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единомышленников, единоплеменников, что и от иудеев. Те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем людям противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняет меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Апостол Павел здесь рассказывает о жизни своих фессалоников, которая была не так уж и простой. Он туда прибыл избитым, он туда прибыл гонимым, и ему не нужно было большой мудрости высчитать, что и фессалоников его гнать. Он туда прибыл, потому что Бог его призвал. Мы дерзнули в Боге, в Боге. Бог призвал, и мы дерзнули. Мы пошли, потому что Бог нас призвал. Второй стих. Я вам скажу, невозможно стать духовным отцом без призвания. Об этом мы уже много с вами говорили в течение этих дней. И мне так важно, чтобы вы это поняли. Чтобы вы не лезли в какие-то там душепопечительные труд, помощь и так далее. Чтобы вы не лезли в какое-то изгнание бесов, не занимались бы каким-то экспериментом. Но спрашиваю у Господа, и Он укажет. Он даст этого внутреннего мира, и ты знаешь, мне надо. И сделаешь. Дерзни в Боге. Стих 5. Они это делали без скорости. У них были чистые мотивы. Чистые мотивы. Они не помогали, потому что им за это платили. Они не исцеляли, потому что могли на этом заработать. Вот после нашего семинара тут в этом самом же здании будет женщина, которая будет исцелять людей, зарабатывая хорошие гроши. Она их исцелять не будет. Она их будет калечить. А люди идут, платят даже еще за то, что их калечат. Вот тут порчу сняли, а тут наложили. Тело исцелили, а душу искалечило. Помощи нет. А деньги хорошие. Я еще не встречал людей, которые после того, как они занимались экстрасенсорикой, покаялись, пришли ко мне, потом рассказывали о своей бытности в этом мире. Я не встречал, что они мне рассказывали, что я стал экстрасенсом, потому что мне так хотелось людям помогать. Обычно они говорят, я стал экстрасенсом, потому что, ну, надо же как-то прожить. И на курсах экстрасенсорики находятся сотни людей, которые посещают эти курсы не потому, что они хотят помочь людям, а потому что сейчас люди за это платят. Рынок позволяет. Понимаете, вот такое рыночное мышление, такая меркантильная помощь, такая психотерапия, которая требует, так сказать, оплаты, она не вписывается в библейское понимание отца и матери. Без скорости, чистые мотивы. Но не всегда деньги, иногда слава. Я стал пресвитером, потому что пресвитера чтят. Я помогаю людям, потому что, ну, это позиция. Я стал священником, потому что священник имеет свое место в обществе. Нечистый мотив. Апостол Павел говорит, нет, так мы к вам не приехали. Мы к вам приехали, и наши мотивы были чисты. Потом он говорит, как кормилица. Кормилица – это человек, который отдает от своего, и который очень долго, если действительно кормилица, долго думает, прежде чем кушать, питаться чем-то. Вы знаете, у нас часто было так, потому что наши дети, они все были очень восприимчивы. И, ну, невозможно было моей жене кушать клубнику. Она очень любит клубнику. Но как покушать клубнику? А потом детки орут. Потому что определенная пища, превращаясь в это детское молоко, она вызовет в ребенке такие боли. Мать, если она действительно любит свое дитя, она не будет нажираться. Она не будет курить. Она не будет пить. Она же знает, что мое дитя, которое я сейчас хочу воспитать, мое дитя зависит от меня. Мое молоко определит состояние здоровья моего ребенка. Уже и до этого, когда мы еще носим ребенка, когда она еще носит ребенка, я всегда сожалел, что мы мужчин не можем. И такое чудо. Иногда мне кажется, что Господь нас, мужиков, обидел. У меня было 35, когда родился мой первый ребенок. И я иногда лежал, вот так ухо приложу и слушаю. И думаю, а вот если бы это было в моем животе. Ведь так близко ребенок рождается. Чудо творения, живой человек создается во мне. Это такое чудо, это себе представить ему. Поэтому я себе представить не могу, как может женщина сознательно пойти и сделать аборт и убить своего же ребенка. Я не понимаю этого. До меня вообще такие вещи не доходят. Как может мать пойти и сознательно кончить жизнь своего ребенка? Я понимаю, раньше еще говорили, что ребенок, он проходит все стадии эволюции. Сегодня мы уже знаем, давно мы знаем, что это чушь величайшая. Что Хенкель такую дурость придумал со своей эволюционной теорией развития ребенка. Там вообще нет и представления об истине. У нас сегодня есть фильмы, снятые в животе матери, в утробе матери. На 18-й день все пальчики видны. А на 18-й день мама еще даже не знает, что она беременна. Зачастую. А у него уже все пальчики. И она пошла, и вот эти пальчики, этот маленький ребенок убит. Я знаю, что Бог и прощает женщинам, делающим это. И зачастую мужчины виноваты. Мужчина, который не согласен принять этого ребенка, он так же виноват, как и мать. И Господь прощает. И поэтому, когда женщина приходит к Господу, и она, как вот недавно ко мне пришла женщина, рассказывает, 40 абортов. Представьте себе. 40 абортов. Ее душа черства. У нее она выглядела как мужчина. Грубое такое лицо. Сидит передо мной. Я ее первое, что я спросил, если вы абортами занимались? Почему вы меня спрашиваете? Я говорю, вы выглядите так. Вы выглядите каменно. У вас все умерло. И эта женщина, когда она покаялась, вот пришла потом на следующий день на собрание, и я лицо вот это каменное не узнал. Стало мягким. Бог кончает наше прошлое. И тогда уже и все это нам не нужно больше носить в сердце нашем. И кричать, и плакать над этим. Мы сделали, да. Мы страшно поступали. Мы сделали это, но Бог простил. Вот смотрите, здесь написано, как кормилица. Полная отдача. Сознательное поведение. Я уже не могу так жить, как хочу. Я не могу ходить, куда хочу. Я не могу пить, как хочу. Я буду тогда думать о моем дитя. И думать, приткнется мое дитя или нет. Поймет мое дитя меня или нет? Если оно меня не поймет, я делать этого не буду. Не потому, что я не могу, не потому, что мне запрещено, не потому, что все это нехорошо, а потому, что этот ребенок этого не поймет. Возьмите, например, если человек вырос в таком оккультном мире и вырос вот с таким черным металлом, да? И он это только и слушал. И каждый раз, когда он уходил на встречу со своими там силами вне человеческого восприятия, он слушал эту музыку, эту ритмическую музыку. Вот есть такая, скажем, даже и христианская музыка. То когда он покаялся, его эта музыка уже приводит в движение. Я, как духовный отец, такую музыку играть не буду. Я был бы плохим отцом, если бы я поставил ему, сказал, слушай, а вот она христианская. Он, может быть, по-английски-то понимает, ничего не понимает. Он не знает, что это поют. И даже если понимает, если вы слушаете металл, я вам гарантию даю, что если вы даже англоязычный человек, вы только половину поймете. Что-нибудь там бормочет. Потому что все это др-др-др-др-др-др-др. Дубина по голове, по ушам, по голове, по ушам, по голове, по ушам. И в конце концов, потому что вот этого он ищет этой волны. И когда я ему сыграл эту музыку, пусть она будет самая христианская, я его убил. Я же не буду ребенка свою кормить. Так я же не иду к своему ребенку и говорю, знаешь что, дочурка, тебе годик, я люблю докторскую колбасу. А ну, открой рот и тебе эту докторскую колбасу туда. Так же проблема не в докторской колбасе, но в годик ребенку. Несу ему в рот эту докторскую. Ему молочка надо, а не докторская. Это же далеко не значит, что докторская колбаса грех, или, скажем, эта музыка там определенная грех. Но в этом отношении это грех. И так себя вести нельзя. Как кормилица. Последний момент. Как отец. Отец здесь, в этом тексте, ведет себя сознательно. Он воспитывает. Он говорит с ребенком. Пытается в нем воспитать сознательное отношение к делу. Поэтому зачастую мы, отцы, только начинаем становиться важным для ребенка в трехлетнем возрасте. До этого уже важно там пеленки поменять или еще чего-нибудь. А чтобы с ребенком действительно найти вот это общение, я от этого страдал, потому что я так долго ждал первого нашего ребенка, и вот он появился, и дочурка пеленки ей поменяя, а потом ей трым-трава до папы. А пришло время, когда она прыгнет ко мне на колени, и папа объясни. Мама тоже объяснить может. Тогда уже жена моя говорит, чего это она постоянно у тебя просит объяснение? Есть определенные законы. И если мы выйдем из рамок этих законов, мы ребенка просто не воспитаем. А если папа скажет, мама тебе объяснит, пошла к маме. У меня времени нет, мы строимся. Папа тебе не может сейчас объяснить. Пойми, дочурка, у нас водопровод лопнул. У папы нет времени. Поиграть с ребенком, научить его. Если мы хотим, чтобы ребенок сознательно обходился жизнью, мы должны вести себя как отец, сознательного воспитания. Здесь, конечно, это символ. Как женщине, душепопечителю, так и мужчине. Мы воспитываем нашего духовного дитя в сознательном обиходе с жизнью. И когда он это понимает, что Слово Божие – это не какая-то мистика, понимаете? И мы не читаем Слово Божие по принципу орла. Кружится, кружится, потом бабах попал. А что тут написано? Это всего на сегодняшний день. Нет. Мы так и не проповедуем. Пришли на кафедру. Господи, дай мне слово. Открыл
Ага, говорите, братья вашим.
И начинает читать и проповедовать. Нет, Бог из нас делает людей сознательно мыслящих и живущих. И так мы воспитываем наших детей, как отец. Без духовного отца, без духовной матери духовного воспитания быть не может. Тогда у нас у всех будет христианство макаренское. Макаренко был, может быть, прекрасным педагогом соцстроя, и, может быть, он формулировал прекрасные тезисы, но без призорников он не воспитывал. Я недавно читал только что вышедшую в Москве диссертацию на тему обихода с беспризорниками в 20-30-х годах. В 27-м году макаренковские эксперты только на одном Крымском полуострове в одну ночь вырезали десятки тысяч детских жизней. Это было их воспитание. Об этом все молчали. Нас учили другому. Нет, мы не воспитываем ни дубиной, мы не воспитываем ни иконой, а мы воспитываем жизнью, измененной в Бога. Если у вас есть какого-либо рода вопросы, то я попытался бы на них ответить. Пожалуйста.
Объясните, пожалуйста, фразу «По вере вашей будет вам». Если я во что-то верю, это что, будет на самом деле?
Когда человек полностью доверяется в своей вере, доверяется какому-то, какой-то предметности. У нас, в принципе, только два источника силы. Да? Об этом это ясно. Это или Бог, или же силы тьмы. Когда я доверяюсь религиозным представлением, которое не вписывается в план божественного откровения, тогда эти силы начинают действовать. Да? Я доверился этим силам, и тогда эти силы начинают действовать в моей жизни. Не моя вера. Моя вера она ни на что не способна. Вы понимаете? Но доверившись, я подал руку, и теперь я Вадим. Я уже сам себе не свой. Я не контролирую свою жизнь. Потому что я отдал свою жизнь. Верой своей я отдал свою жизнь. Ведь еще очень важно сейчас, по-моему, различить. Когда я говорю о вере, или когда Библия говорит о вере, речь не идет об интеллектуальном признании факта. Мы иногда думаем, он верующий человек, значит, он принимает за факт существование Бога. Правильно? Но это только частичная истина. Когда Библия говорит о вере, она говорит о доверии. Это личностная терминология. Значит, я доверился, я отдал свою руку, я поверил и пошел. Да? Я отдал контроль над своей жизнью. Вот в этот альтернативный план. Я верю, что так она будет. Несколько примеров я могу вам привести, пережитых мною. Значит, приходит ко мне женщина, рассказывает, что она несколько лет назад, здесь еще на территории России, побывала в концерте одного из наших самых известных альтернативных певцов. И говорит, я настолько была поражена и заворожена этой музыкой, что решила встречаться с этим человеком. И повстречавшись с ним, певец посмотрел на нее и говорит, посмотрел на меня и начал мне говорить, что будет, что меня ожидает. Он даже не расспрашивал, он говорит, вот тебя ожидает это, тебя ожидает это, тебя ожидает это, тебя ожидает это. Владимир Высоцкий. И говорит, предсказал мне целый ряд вот будущих таких явлений. И я была, говорит, я, во-первых, была поражена. Как так? Высоцкий вдруг тут в роли пророка. И, говорит, потом много со мной не разговаривал, повернулся и ушел, оставил меня одну. И говорит, я теперь сижу, и мне часто кажется, что Высоцкий во мне. Вот Высоцкий во мне. Человек работает в системе образования, преподаватель, умный человек, преподает физику, математику. Не какой-то там, знаете. Смотрит на меня, говорит, вы знаете, все, что Высоцкий мне сказал, сбылось. Все, что он мне сказал, сбылось. И мы с ней начали проходить. Значит, переживание за переживание. И каждый раз повторялась одна и та же история. Вот, вдруг у нее появляется, она боится, что это случится, вдруг появляется мысль, завтра это будет. Вот завтра это с тобой случится. Например, Высоцкий ей предсказал, что однажды она упадет и сломает себе ногу так, что будет ходить целый год на костылях. Завтра это будет. И говорит, я страшно боялась этого. И вот сижу, жду. Завтра это будет. Потом такая мысль, если ты сейчас побежишь по ступенькам вниз, желанно где-то там на шестом этаже, ты обязательно сломаешь ногу. Значит, не езжай. Ты, пожалуйста, на лифте. Вот. В лифту вдруг у нее такое впечатление, представь себе, сейчас этот лифт встанет. Лифт встанет, и тебе нужно будет прыгать. И сломаешь ногу. Лифт встал. Встал, открылись дверки. Такой, знаете, наш советский лифт иногда до конца не доедет. Там осталось сантиметров 10. И говорит, я как бросил из этого лифта. И упала, сломала ногу. Я ей говорю, ну и прав был Иисус. Прав? Вы сказал, сломаешь ногу, сломала ногу, значит, прав. Я говорю, не прав был Высоцкий, вы сами услышали это предсказание. Если бы вы сказали, как только появились эти мысли, чушь какая-то, вон отсюда, мысли так я не буду, и закрыли бы свои мысли, и перестали бы так мыслить, вы бы никогда не сломали ногу. Высоцкий вам предложил альтернативный план жизни, и вы поверили. И теперь дьявол, это действительно сила, дьявол начинает навождать на вас определенные мысли. И вы этим мыслям опять верите. И появились страхи. И в конце концов, вы делаете то, что было предсказано. Это альтернативный план, жизненный план. Исполняется в вашей жизни. И она мне говорит, а мне еще предсказано вот это и это. Я говорю, вот это не, этого бояться не надо. Если вы передадите вашу жизнь Иисусу Христу и скажете, я не хочу слушаться никакого Высоцкого, с сегодняшнего дня я так не буду жить и так мыслить. Я передаю свою жизнь Христу. Тогда все это перестанет. И мы с ней помолились. И ее жизнь полностью изменилась. Иногда я с ней разговариваю, она говорит, вы знаете, Высоцкий. Я никогда не думала, что этот человек действительно занимался вот такими вещами. Вы знаете, Высоцкий, между прочим, усиленно занимался спиритизмом. Один из самых ранних спиритистов бывшего Советского Союза. И это исторический факт. Еще вопрос?
В Библии написано, что однажды Петр вошел в исступление. О какого рода состоянии здесь идет речь?
Он был вне себя, да? Но он не загонял себя в это состояние. Да? Он был введен. Апостол Павел тоже говорит, я знаю человека, вот, наверное, он говорит о себе самом, который, так сказать, в теле или не в теле, точно не знает, но он попал в третье небо. Да? Это состояние, состояние исступления. Да? Но она обычно, она вообще не связана с трансом, потому что транс – это сознательный поиск, сознательное отключение моего тела. В моей жизни было несколько таких ситуаций, я их никогда не искал. Но я очень благодарен за это переживание, за эту встречу, за пределами, так сказать, вот моих чисто логичных возможностей. Но описать я их тоже не могу. Искать я его не ищу. Во всех религиях вот, это вот этот транс является одним из средств коммуникации с божественностью. Но я вам гарантирую, что это коммуникация не с Богом, а коммуникация с демонами. Потому что Бог принципиально запрещает транс.